кто находит трупы, спрятанные краденые вещи и даже упавшие в тайгу и пропавшие без вести самолеты. Полиция, МЧС, специальные поисковые экспедиции? Нет. Такие находки делают грибники, охотники, собачники, бегуны, ориентирующиеся на местности. И сегодня эта закономерность подтвердилась в очередной раз. Рабочий день подходил к концу, и начальник уголовного розыска Коренев уже переделал почти все запланированные на сегодня дела, кроме одного. Не дозвонился собственной супруге Екатерине Кореневой. То она не брала трубку, а потом аппарат отключился, очевидно, разрядилась батарея. Впрочем, дело было обычным. Ребенок то забывала трубку в самых неподходящих местах, то забывала ее включить, то не следила за батареей. А около 16 поступил звонок на 02. Пенсионер, гуляя с собакой в роще, в районе Змеевской балки, наткнулся на автомобиль с трупом в салоне. Заявитель был очень взволнован и повторял, что, судя по непереносимому запаху вокруг, труп находится здесь не один день, а может быть и не два. На место послали районщиков, они факт подтвердили. Тогда на место выехала городская следственная оперативная группа. «Тут какая-то движуха была», – сказал кто-то из районщиков. «Мы подъехали, отсюда какие-то пацаны как ломанулись. Один на велосипеде, двое пешком через рощу побежали. А рядом мы канистру с бензином нашли». «Значит, угнать хотели», – подвел итог следователь. «Хорошо, что успели». Это было классическое продолжение серии. Снова безлюдное место, снова дорогая машина, BMW X7. Снова богатенький Буратино за рулем, снова два удара в сердце, и снова, кроме денег и личных вещей, ничего не пропало. И никаких следов, которые бы позволили идентифицировать подозреваемого, не обнаружено. Но имелись и новые штрихи. У водителя оказалась расстегнутая ширинка, а на полу лежал яркий квадратик с презервативом Дюрекс. Скрыть его не успели, однако на краешке гладкого блестящего целлофана был обнаружен отпечаток половины указательного пальца. Отпечаток был непригоден для идентификации, но, несомненно, принадлежал женщине. Вернувшись в управление, Лис зашел к начальнику и сразу доложил результаты. «Вот вам и самая простая разгадка». Волин даже пристукнул ладонью по столу, так что рассыпались ручки и карандаши из высокого канцелярского стаканчика. «А вы гадаете? Может, они терки терли, может, наркоту или оружие продавали, может, прятались от кого-то. А ларчик просто открывался. Парочка находит уединенное место. Кобель уже мозги на другое место переключил. А тут его раз в сердце, и все дела. Обычное разбойное нападение. Вот что это такое». Начальник был не в духе. Видно, заветная должность опять скрывается в тумане. Такую версию выдвигал Юрий Петрович Бориславский. «Кто?» «Наш эксперт-криминалист. Он сейчас на пенсию собирается». «Вот и пусть собирается. А выдвигать версии – дело следователей и оперативников. И я вам ставлю задачу – перешерстить всех бледей в городе, проверить их связь. Скорее всего, она работала с соучастником. Короче, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, найти убийцу в 3 дня». «Есть, товарищ полковник». Лист четко повернулся через плечо и вышел чеканным строевым шагом. Сделать это было гораздо легче, чем выполнить указания начальника. Ибо шлюх в городе много. Гораздо проще было бы искать среди невинных девственниц. Глава 11. Минет в Мазератте. «Город без шлюх – все равно, что квартира без туалета». Поговорка. Делать минет в Мазератте или в Роллс-Ройсе – совсем не то, что просто делать минет. Нет, ощущения, конечно, те же самые, и вкус белка не меняется. Но зато в просторном комфортабельном салоне, с запахом дорогой кожи, мигающей индикаторами космической панелью, оглушительно бьющими по ушам сабвуферами и другими прибамбасами шикарной жизни, добавляется чувство причастности к кругу избранных, к элите. Будто они приняли тебя в свой таинственный и прекрасный мир. Мир больших денег, авторских вещей, заграничного отдыха, шампанского, коктейлей, глянцевых фотографий в цветных журналах и еще сотен больших и маленьких сверкающих оттенков успеха. Закрадывается даже заманчивая мыслишка, Раз выпал такой удачный расклад, чем черт не шутит? Могут сделать царский подарок, даже машину. Ну, не Мазератти, конечно, что-то поскромнее. Пусть Q7 или Мерседесик-купе. Конечно, опыт подсказывает, что, скорее всего, даже Ладу Калину не видать, как своих ушей. В лучшем случае сунут 100-200 евро. Да и то не факт. Почему-то эти богачи всегда жадные. Может, именно поэтому и богатые. Хотя нет, этот Савик 500-ку в сумочку засунул. Или он Славик. А может, Сёма? Да какая нафиг разница? И все-таки минет Мазератти – это совсем не то, что минет на заднем сиденье троллейбуса. Грязного, пыльного, вонючего троллейбуса. И еще переполненного вдобавок. Хотя как в переполненном троллейбусе делать минет? Впрочем, неважно. В переполненном, тряском и липком троллейбусе, в котором при резком торможении обязательно треснешься башкой в спинку переднего сиденья и набьешь шишку. Хотя по башке можно получить и Мазератти. Прикусишь чуть-чуть по неосторожности и готово. А если прожжешь сигареты обивку, то ее вообще убьют и закопают. Хорошо, что они сами всегда запрещают курить в люксовых машинах. Поэтому до смертоубийства не доходило. Интересно, в Мазератти намного просторнее, чем в обычном Мерине? А в Q7, чем в любом другом джипе? Хрен его знает. Девчонки только болтают про Мазератти, Q7, Ламборджини, да Феррари. Ни одна внутри даже не сидела, не говоря о чем-то большем. Даже не знают, как правильно пишутся названия клевых тачек. И она не знает. Ну и что? В Мерсах, Бэхах, Лексусах сколько раз трахалась. Это тебе не телка из троллейбуса. Едет со своей работы, потная, усталая, одетая как лохушка. И строит из себя хрен знает что. Партнер, имени которого она не помнила, а может забыла, заурчал, стиснул ее голову и изверг порцию семенной жидкости. Поскольку договоренности о проглоте не было, она приоткрыла дверь, выплюнула, потом сплюнула еще два раза. А вернувшись в клуб, вымыла в туалете губы и прополоскала рот. Она была очень чистоплотной, купалась дважды в день и после половых контактов тоже, когда позволяли условия, конечно. Если трахнуться в туалете, в служебном кабинете или в машине, то где вымоешься? Потом она вернулась к своему столику. Маринка смотрела с легкой завистью и улыбалась. Видно, рассмотрела нырнувшую в поддельную Биркин купюру. Ну и что, что поддельная? Главное, 500 евро настоящая. А сумка? Так на нее никто не подумает. Все знают, она крутая и уверены, что она купила оригинал за 4000 зеленых. В детстве она хотела работать кассиром, думая, что кассир все деньги уносит домой. Наивная. Оказалось, деньги надо зарабатывать самой. Когда она выросла, то стала похожа на дорогую куклу, которую видела в детстве, в витрине, и которую ей так и не купили. Стройная фигура, красивые ноги, большие голубые глаза, нежная белая кожа. При этом она имела ангельский вид скромной девочки из хорошей семьи. Кавалер после кино провожал ее домой и прощался, в полной уверенности, что вскоре она ляжет спать. Но вместо этого она вызывала такси и в полночь ехала в ночной клуб. Впрочем, чаще ее забирал очередной парень. Девочки называли их женихами. Мысли о том, что обычный орган ее тела может приносить доход, появились при общении со взрослыми мужчинами. А довели мысли до намерений подружки Лена и Вера. Вера легко знакомится, тут же влюбляется в своего партнера, начинает ему готовить, приглашать домой, вникать в его дела, грузит своей заботой. Это продолжается пару недель, самое большее месяц. Потом партнер ее бросает, она переживает, потом знакомится с новым, и все начинается сначала. Лена опытнее и расчетливее. Жила одно время с бандитом, подчинялась бандитским правилам. Женщина должна стелить постель, сама раздеваться. За измену ее могли закопать живьем в землю. Потом крутилась одна, как могла. А могла она это делать, как оказалось, хорошо. В кругу подруг и знакомых она считалась элитной. Без существительного, отражающего суть этой элитности. Скопила деньги, купила дом. Внешне ни Лена, ни Вера не похожи на шлюх. Ее привлекала возможность зарабатывать таким образом. Тем более, что сам процесс ей нравился. А секс с новым партнером воспринимался особенно остро. Возможность получать деньги за приятное и необременительное занятие вызвала у нее большой интерес. Она расспрашивала Лену, и та ее учила. Познакомилась с ухажером, надо определить, не жадный ли он. Для этого в ресторане выбери самое дорогое блюдо и выпивку. Даже если ты это есть не будешь. Если он заменжуется, начнет отговаривать, обижайся и уходи, на нем не заработаешь. Этот совет она никогда не использовала. Ей было неудобно. Боевое крещение она приняла под руководством Лены. Они пришли в Сапфир, сели пить кофе. К ним подсел мужчина приятной наружности. Познакомились, он пригласил их в ресторан. После ресторана надо идти в номер. Она засомневалась. Страшно, неудобно. Лена сказала, ну и дура, так у тебя никогда ничего не будет. Иди и делай все, что умеешь. Так с Сапфирой и пошло. Она как будто высадилась на неизвестную планету, населенную инопланетянами. Имя им – мужчины. Надо было изучить их язык, обычаи, правила поведения, установить контакт. И ей это удалось. Чтобы обслужить клиента как можно лучше, она танцевала голой, даже стала носить с собой парео, чтобы придать движениям особый эротизм. Разучивала танец живота – и у нее неплохо получалось, особенно когда набирала несколько лишних килограммов и появлялась жировая прослойка, необходимая для возбуждающей игры гибких мышц. Лежа на спине, она раскладывала на животе монеты и переворачивала их без помощи рук, что выглядело весьма сексуально. Но с клиентами она никогда не расслаблялась и ни в чем им не отказывала, боялась, что могут ударить, сломать руку или выбросить из окна. Терпела, даже если было больно. Антон, например, как озверевший, сжимал руки, плечи, будто хотел сломать кости. Она щипала его в ответ, но он ничего не чувствовал. Она переносила все мучения до конца. Потом он опять вел себя нормально, но она шла домой вся в синяках. К тому же возникла еще одна, куда более существенная непонятка. Антон в начале знакомства дарил ей мягкие игрушки, медведя, кошку, слона. Она не выдержала. «Зачем это? Я не слон. Зачем он мне? Где их держать? У меня квартира не 500 метров». «Ты что, обиделась?» «Причем обиделась? Просто ты трахаешь меня, как взрослую женщину, а подарки делаешь, как маленькой девочке. Это что, правильно?» «А какие подарки ты хочешь?» «Какие дарят взрослым женщинам? Кольца, одежду, брюлики?» Надо сказать, что Антон исправился и постепенно стал дарить то, что она хотела. Хотя если напивался пьяным, то начинал куражиться, угрожать и вполне мог убить. После Антона она стала настороженно относиться к бандитам. А раньше считала, что любой мужчина с понравившейся ему женщиной становится совсем другим, ласковым, уступчивым и так далее. Поэтому все равно, кто он по жизни, бандит или обычный коммерс. Но это отношение жило только в ее душе, но не в поступках. Она считала, что ее достоинством является безотказность. Она позволяет делать то, чего не позволяют другие женщины. И в этом действительно было ее преимущество. И она пользовалась успехом. В ней перебывали сотни мужских половых органов, пальцев, горлышек бутылок, бананов и даже ствол пистолета. Пистолет засунул Антон. Почувствовав холодную сталь в нежном месте, она встрепенулась. «Ты что, вынь?» «Разве тебя это не возбуждает?» – спросил он, улыбаясь, и щелкнул предохранителем. Он любил пьяным играться с пистолетом, направлять ей в глаза, ласково спрашивая, «Боишься? Страшно?» Мог начать стрелять в воздух или специально выставленную бутылку. И сейчас он вполне был способен нажать на спуск, отправив пулю прошивать нежные внутренности, от промежности к мозгу. От предчувствия опасности у нее сжалась матка, и она действительно почувствовала прилив возбуждения от внезапной опасности, излучаемой смертоносной сталью. Сделав несколько похожих на фрикции движений, он вынул ПМ из места, которое никак не ассоциируется с оружием. Может, этот контраст его и возбуждал? Осмотрев блестящий, как от смазки, кончик ствола, он протянул пистолет девушке. «На, возьми. Хочешь, выстрели?» «Прямо здесь?» – спросила она, с интересом рассматривая тяжелый кусок металла и обстановку гостиничного номера. «Конечно. А кого бояться?» – смеялся Антон, обнажая кривоватые зубы. Но вместо стрельбы все закончилось очередным соитием, которое оказалось особенно острым и сладким. Впрочем, шутку с пистолетом потом повторял один генерал. Он даже придумал название для ее интимного места – кобура. Каждый день она шла на охоту, правда, без оружия. Собираясь, она купалась, вставляла в рабочий орган бактерицидную свечу, надевала пояс с резинками, чулки и узенькие трусики. Это имело не только эстетическое значение, но и чисто практическое. В таком наряде можно было трахнуться, не раздеваясь. Особенно это удобно в машине или в другом не очень подходящем для любви месте. Но начиналось все невинно, с очередного дорогого кафе. Снаряжение тщательно продумано. Короткая юбка, босоножки на шпильке, открывающий живот топик, темные очки маска. Все вещи именные, плюс обязательно зонтик, тоже фирменный. «Девушка, а зачем вам зонтик? А вдруг пойдет дождь?» Очаровательная улыбка. «Так лето же, и небо ясное. Всяко бывает. Ха-ха». Разговор завязался, знакомство состоялось. Ради этого не жалко взять с собой ненужный зонтик. В кафе, ресторанах, ночных клубах она целенаправленно искала дичь состоятельного коммерсанта, коммерса. Это была ее любимая категория клиентов. Чистые, хорошо одетые, благоухающие модными ароматами. Да еще и при деньгах. Такими она их видела. Желательно, чтобы коммерс был солидного возраста. Она уже знала, чем старше мужчина, тем он щедрее. Да и ухаживают пожилые совсем не так, как молодняк. С молодыми она тоже занималась сексом. Ей нравились мускулистые тела и сила. Но не нравилось то, что они никогда не платили. Забавно было с совсем зелеными юнцами. Они никогда не видели распахнутой промежности. И кончали молниеносно, иногда не успевая донести до цели. И все же ее основной контингент – взрослые мужчины. Правда, ее чуткое обоняние улавливало, что у совсем пожилых кожа пахнет старостью. Но на это она не обращала внимания. В конце концов, работа есть работа. Особенно, если запах старости компенсировался запахом денег и дорогих вещей. Оплату она, как правило, получала специфическим способом. Все свободное время она ходила по супердорогим магазинам, выбирала вещи, мерила их, узнавала цену. Процедура длилась часами и сама по себе доставляла ей удовольствие. Как хороший кладовщик уверенно ориентируется на своем складе, так и она наизусть знала, где есть подходящая кофточка от Армани, туфли и сумка от Диора, тяжелое золотое украшение, серьги с бриллиантами. Все было присмотрено и отобрано. Оставалось это приобрести. В первую встречу она, как правило, не просила у партнеров ничего, хотя те сами давали деньги, причем иногда немалые. Когда 200-300 евро, а когда и несколько тысяч долларов. Самым щедрым оказался хозяин ночного клуба «Цепи» Стас Васильев. Она целенаправленно охотилась на него. Когда он приходил в клуб, она остановилась на видное место у бара и смотрела на него в упор, улыбаясь призывной и откровенной улыбкой. Стас отреагировал только на третий день. Он привез ее домой. Долго рассказывал, как вокруг него вьются девушки и как он может выбрать самую лучшую. Но дальше слов дело не шло. У Стаса были комплексы и серьезные сексуальные проблемы. Потом она узнала, что многие считают его гомосексуалистом. Но в этот вечер, опытная и искушенная, она сумела заставить его почувствовать себя мужчиной. Очевидно, ошеломленный этим событием, Васильев дал ей 5000 долларов. Такого гонорара никогда не получала ни она сама, ни кто-либо из ее подруг. На радостях она накрыла им стол. Вера и Лена были в шоке. «Да что ж ты ему такого сделала?» ахали они, даже не пытаясь скрыть зависть. «В том-то и дело, ничего особенного», — скромно улыбалась она. «То же, что и обычно. Он, наверное, пожалел, когда опомнился». Около месяца она пробыла в роли девушки-хозяина. Прислуга цепей стала обходительной и внимательной. Специально для нее поставили столик, с которого хорошо была видна эстрада. Она упивалась своим положением. Оно было ей очень лестно. Но в таких местах слишком велика конкуренция. Вскоре она была низвергнута со своего невысокого Олимпа и вновь смешалась с массой приходящих сюда охотниц. Но случай с Васильевым был скорее исключением из правил. Чаще партнер в первую встречу получал великолепный и изысканный секс бесплатно. Она была ласковой, самоотверженной и изобретательной. Она считала, что надо максимально ублажить партнера, чтобы тот с нетерпением ждал второй встречи. Вот тут-то ему и выставлялся счет. «Мне нужны туфли, сумочка, юбка, новые джинсы и две кофточки», – деловито сообщала она, раздеваясь. Если следовало согласие, то секс был не хуже прежнего. Но иногда партнер из жадности или своеобразно понимаемого принципа справедливости начинал задавать бестактные вопросы, типа «А почему именно я должен тебя одевать?»